Ну, знаешь, почему так вообще получается, что чем сильнее пытаешься контролировать какие-то плохие привычки, тем все только хуже становится.
О, это классика. Обычно ведь как бывает, в физическом мире, ну, например, сломалась кость, делается рентген, там видна такая четкая белая зигзагообразная линия, верно?
Ну да, врач просто накладывает гипс, и, в общем-то, процесс восстановления идет по очень понятному такому линейному пути. То есть проблема очевидна, решение прямолинейно.
Именно. Медицинская модель, она как бы работает благодаря своей бинарности. Есть поломка, есть протокол починки. Мы все привыкли полагаться на измеримые данные.
Но когда фокус смещается на человеческую природу, ну, на мораль, на то, как вообще люди принимают повседневные решения, этот воображаемый рентген начинает выдавать сбои.
100%. Диагностика человеческих слабостей невероятно туманна. И все эти прямолинейные протоколы починки внезапно перестают работать.
И, собственно, это подводит нас к материалу, который сегодня у нас на столе для этого разбора. Мы погружаемся в лекцию доктора Крейга Кинера, которая очень детально препарирует седьмую и начало восьмой главы «Послания к римлянам».
Да, и этот текст, он ведь исследует такой древний, извечный конфликт. Разрыв между четким знанием того, что правильно, и реальной способностью воплотить это в жизнь.
Вот, и наша миссия сегодня разобраться в довольно сложных концепциях апостола Павла, понять, что на самом деле скрывается за термином «плоть», почему правило только информирует, но не трансформирует, и как вообще античные философы пытались с этим справляться.
И терпели неудачу, надо сказать.
О, да. Самое интересное здесь то, насколько этот древний текст, ну, бросает вызов всей нашей современной индустрии самоконтроля. Он как бы ставит под сомнение саму идею силы воли.
Совершенно верно. И чтобы понять суть этой внутренней борьбы, лекция настаивает, что нам нужно разрушить одно колоссальное историческое заблуждение. Оно касается человеческого тела.
О, это прям критически важная стартовая точка. Потому что, если обратиться к греческим оригиналам, там ведь фигурируют два принципиально разных термина.
Да. Первый — это «саркс», что переводится как «плоть», а второй — «сома», то есть «тело». И на протяжении многих веков эти понятия слились воедино.
Особенно в западной традиции, да. Возникло такое опасное убеждение, будто физическое тело само по себе — это корень всех проблем, ну типа сосуд зла.
Именно так. Но в лекции очень четко доказывается, что иудаизм первого века, в русле которого мыслил автор текста, смотрел на физическое творение как на нечто безусловно благое.
Что, кстати, резко контрастировало с популярными философскими течениями того времени. Там вокруг кипели совсем другие идеи о материи.
О да, взять тех же платоников. У них была популярна такая игра слов «сома-сема», что буквально значит «тело — это гробница».
Звучит довольно мрачно.
Ну, для них высшей целью было освобождение чистой души из этой грязной физической тюрьмы. Потом это эволюционировало в гностицизм, где материальный мир вообще считался космической ошибкой.
Да, созданный таким-то злым демиургом, и они стремились к полному уничтожению телесности. Но парадигма Павла-то совершенно иная. Базовые функции – голод, сон, инстинкт размножения – это не моральное зло.
Конечно, нет. Это встроенные механизмы выживания. Без них человеческий вид просто бы вымер.
Получается, проблема кроется не в физическом носителе. Проблема вот в этой пресловутой плоти, в саркс. Я тут думала, над современной аналогией можно представить человека как сложную вычислительную систему.
Так, интересно.
Ну вот. Наше тело, сома, это просто железо. Монитор, материнская плата, система охлаждения, оборудование нейтрально. А вот плоть — это не бракованный монитор. Это скорее наша базовая устаревшая операционная система.
А, я понял, к чему ты клонишь.
Да, и главная проблема этой системы в том, что в ее архитектуре зияют огромные дыры в безопасности. Она критически уязвима для вирусов. Но из-за уязвимости софта никто же не выбрасывает исправный компьютер в окно.
Слушай, аналогия с операционной системой работает просто отлично. Термин «плоть» как раз и описывает вот эту фундаментальную хрупкость и смертность человеческой природы.
Угу.
В источнике даже делается отсылка к 6 главе Бытия, где говорится про людей, а не плоть. Это просто констатация факта их конечности, а не объявление их демонами.
Быть конечным существом – это не преступление, но именно эта конечность делает систему открытой для взлома. Когда полагаешься только на эту уязвимую плоть, система неизбежно дает сбой.
Да, при столкновении с сильным давлением или искушением.
И вот если логика такова, возникает вопрос, как человечество исторически пыталось устранить эти уязвимости? Ответ мы все знаем с помощью патчи безопасности в виде строгих правил. Свод законов, табу.
Но лекция показывает, почему этот подход не работает на фундаментальном уровне. Там разбирается довольно радикальная метафора брака из начала 7 главы.
Да, переход от попыток починить систему к необходимости ее полной замены описывается через юридическую призму. В античном праве брак налагал строгие обязательства.
Пока муж жив, женщина привязана к нему законом. Но в момент смерти мужа происходит нечто важное. Контракт полностью аннулируется. Юридическая связь просто растворяется.
И эта картина используется, чтобы объяснить статус людей по отношению к закону, к Торе. Люди были как бы замужем за законом, но через смерть старой жизни этот контракт расторгается навсегда.
Чтобы заключить новый союз, да? Выйти замуж за Христа.
То есть просто обновить условия старого контракта недостаточно. Нужен полный выход из юрисдикции. Но что вообще было не так с правилами? Зачем такое радикальное расторжение?
Закон-то был благим, как подчеркивается в разборе. Проблема была именно в человеческой реакции на него. Гиперопека правил неизбежно смещает фокус с сути на букву текста.
О, да.
Профессор Кинер приводит поразительный пример из раввинистической традиции. В тексте «Бытия», где описывается создание человека, слово «сформировал» написано с двойной буквой «йод».
И из-за этой лишней буквы там начались целые теологические дебаты, верно?
Именно. Комментаторы начали рассуждать о формировании двух начал в человеке – доброго и злого. Фокус сузился до микроскопического анализа одной буквы.
Вместо того, чтобы смотреть на масштабную картину творения, это как академическое знание правил, которое вообще не равно живому опыту.
В лекции была отличная иллюстрация с грамматическим разбором фразы.
Напомни про кота.
Да-да. Берется простейшее предложение. «Я видел, как бежит кот». И начинается лингвистическая препарация. «Я» — это личное местоимение первого лица. «Видел» — глагол прошедшего времени. Окулярная сенсация субъекта.
Звучит уже ужасно.
А кот классифицируется как существительное вида филискатус. А бежит разбирается как глагол стремительной квадрупедальной локомоции.
И магия момента полностью исчезает. Абсолютно. Это как пытаться насладиться видеоигрой, читая только ее исходный код. Строки и цифры описывают каждый пиксель, но динамики нет. Разбирая жизнь на суффиксы, убиваешь суть. Кота больше нет, есть таблица окончаний.
И нечто подобное происходит, когда жизнь загоняется в рамки жесткого свода правил. Это подводит нас к парадоксальному свойству закона. Любой свод правил может лишь подсвечивать проблему. Он блестяще ставит диагноз.
Но он лишен механизма трансформации. Более того, есть же этот психологический феномен, как только появляется строгий запрет, он провоцирует то самое желание, которое должен подавить.
Классический эксперимент с розовым слоном.
Да.
Стоит только сказать, ни при каких обстоятельствах, ни на секунду не думайте о розовом слоне.
И твоя когнитивная система моментально конструирует этот образ, потому что, чтобы чего-то избегать, мозг должен сначала это визуализировать. В этом и ловушка закона заповеди. Заповедь гласит «не желай чужого». В ответ на это уязвимая операционная система начинает активно сканировать реальность, чтобы определить, чего именно нельзя желать.
И в процессе этой инвентаризации зарождается само желание. Этот психологический капкан ведет прямиком к одному из самых мучительных текстов Нового Завета, 7 главе, стихам с 14 по 25.
Знаменитый пассаж. Там звучит фраза «доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Это просто кристаллизированное описание перетягивания каната.
Вокруг этого отрывка веками ведутся баталии. Главный вопрос экзегетики – кем является этот «я», которым говорит автор?
Ну, текст написан в настоящем времени. Создается полное впечатление, что автор просто изливает душу о своей ежедневной борьбе.
Из-за этого многие отцы церкви на Западе, начиная с Августина, интерпретировали это как обычный христианский опыт Павла. Но греческие отцы и современные исследователи обращают внимание на риторические приемы античности.
Там упоминается и историческое настоящее время, да.
Да, это техника, когда рассказчик описывает события прошлого глаголами в настоящем времени, чтобы придать истории живость.
Как в повседневной речи, ну, типа рассказываешь кому-то, иду я вчера по улице, и тут ко мне подходит человек. Хронологически это было вчера, а грамматически прямо сейчас.
Точно. А другой важный прием – это просопопея. Оратор мог временно входить в роль другого персонажа, чтобы от его лица произнести речь. Своего рода театр одного актера.
И объединяя эти приемы, исследователи делают вывод, что «я» — это не автобиография Павла Христианина.
Нет, это собирательный образ. Вероятнее всего, олицетворение Израиля под гнетом закона, который пытается достичь праведности собственными силами и терпит крах.
Звучит логично с академической точки зрения, но знаешь, тут возникает закономерное возражение от современного человека. В эпоху трекеров привычек и жесткого тайм-менеджмента идея о невозможности самоконтроля как-то вызывает протест.
Людям кажется, что можно просто взять себя в руки.
Вот именно. Разве нельзя выстроить такую систему микроменеджмента своей морали, которая исключит любые сбои? Зачем так все усложнять?
Ну, попытка микроменеджмента морали – это как раз то, что детально разбирается лектором. И вывод неутешителен. Этот подход ведет не к совершенству, а прямиком к неврозу.
Психика просто не выдерживает давления бюрократического аппарата контроля. В лекции была очень жизненная иллюстрация этого абсурда.
Профессор делился личной историей, верно?
Да, а про его попытки контролировать жизнь. Он упоминает, что страдает СДВГ и рассказывает шутку о разговоре с коллегой. Коллега говорит, что у него обсессивно-компульсивное расстройство ОКР, а потом сам себя поправляет. На самом деле у меня не ОКР, у меня КОР, потому что даже буквы в названии диагноза должны стоять в алфавитном порядке.
Ха. И эта шутка идеально передает суть гиперконтроля. Когда человек пытается разложить по алфавиту и проконтролировать каждую мысль, он не становится святым. Система просто перегревается.
Попытка компенсировать уязвимость с помощью жестких расписаний заканчивается внутренним взрывом. И оказывается, эта проблема далеко не нова. Как справлялись античные интеллектуалы, у которых не было концепции духа?
Для античных философов, особенно стоиков, главным оружием был холодный разум. Они предполагали, что суровыми ментальными тренировками можно искоренить страсти. Разум должен был стать абсолютным диктатором.
Но биологическая реальность часто брала верх над трактатами.
Источник приводит показательную историю. Философ-стоик оказался на корабле во время сильного шторма. Судно швыряет по волнам, и этот мыслитель, годами тренировавший невозмутимость, внезапно бледнеет от ужаса.
Его сковала паника, а простые матросы откровенно смеялись над ним. Интересно, как этот инцидент потом объясняли в философских кругах. Систему же надо было защитить.
Синека попытался спасти лицо философии, введя концепцию предэмоции. Он объяснял, что первичная реакция страха, побледнение, пульс – это автоматический физиологический отклик. Его нельзя остановить в первую долю секунды.
То есть разум должен включиться секунды позже и подавить эту реакцию. Поразительно, как это перекликается с современной нейропсихологией.
Связь абсолютно прямая. Наука знает, что амигдала в мозге сканирует угрозы и запускает реакцию «бей или беги» за миллисекунды до того, как сигнал дойдет до префронтальной коры, где живет логика.
Выживание работает быстрее осознанного мышления. Если бы пещерным людям требовалось время на логический анализ кустов с хищником, человечество бы вымерло.
Вот именно. А проблема стоиков была в том, что они пытались использовать этот механизм осознанного подавления как универсальный инструмент для всей внутренней жизни.
А какой подход был у еврейских мыслителей того времени?
Ну, такие философы, как Филон Александрийский, верили в силу разума, но добавляли религиозный элемент. У них было понятие «ецер» — внутреннее злое начало. Они считали, что глубокое изучение Торы вооружает разум мудростью, достаточной, чтобы обуздать этот ецер.
И вот на этом фоне появляется 8 глава послания к римлянам, где утверждается нечто совершенно иное. Текст настаивает, что ни гимнастика стоиков, ни изучение правил не способны искоренить природу страсти.
Потому что 10 заповедей, когда говорят «не пожелай», они требуют чистоты на уровне импульса, той самой предэмоции. Тренированный философ может не украсть вещь, но его разум не способен уничтожить само желание.
И здесь происходит огромный сдвиг парадигмы. Решение не в подавлении эмоций, а в полной трансформации системы. Отсылка идет к пророчествам Иеремии и Иезекииля. Бог вложит новый дух и заменит каменное сердце на плотяное.
Да, закон перестает быть внешним кодексом, он интегрируется внутрь.
Возвращаясь к аналогии с компьютерами, это уже не патчи для старой операционной системы и не установка антивируса, которая только блокирует действия. Это загрузка новой архитектуры, которая меняет алгоритмы изнутри, устраняя саму тягу к разрушению.
Точное описание. Текст противопоставляет ум плотский и ум духа. Плотский ум зациклен на выживании и попытках контролировать все правилами. Это ведет к тревоге. А ум духа дарит новую идентичность.
Это разница между мучительными попытками достичь праведности своими ресурсами и готовностью принять ее как дар. Если эта природа принимается, меняется фокус внутренней жизни.
Ты больше не заложник страха оступиться. Фокус смещается на то, чтобы просто позволить свету работать внутри.
Внешняя информация о вреде фастфуда редко уничтожает тягу к нему. Истинная свобода – это когда присутствие духа перекалибрует желание и отпадает нужда в жестком контроле.
Если собрать все воедино, картина четкая. Плоть – это наша уязвимость. Внешние законы не могут ее исцелить. Философия разбивается о биологию. Выход – отказ от микроменеджмента в пользу внутренней трансформации.
Радикальный переход от дисциплины к доверию. И это подводит к финальной мысли для размышлений. Интересно задуматься, насколько наша современная эпоха одержима иллюзией полного контроля.
О да, мы живем в мире трекеров, привычек и лайфхаков по самооптимизации.
Умные часы диктуют, когда дышать, когда спать. Каждая секунда анализируется. Возникает вопрос, не является ли современное общество заложником все того же закона?
Которая искренне верит, что еще одно правило решит проблему человеческой слабости. Это цифровая инфраструктура, просто античный свод законов в новом интерфейсе.
Попытки взломать природу и алгоритмизировать привычки подозрительно похожи на ту самую древнюю борьбу. Эта гонка упорно игнорирует мысль, что трансформация личности – это не программный продукт, который можно скачать или выработать силой воли.
Потому что это требует отказа от иллюзии абсолютного контроля.
Возможно, вместо того, чтобы прописывать код от каждого вируса, стоит дать архитектору установить полное обновление системы, которое меняет саму суть человека. На этой мысли мы завершаем наше сегодняшнее погружение. До встречи в новых разборах.